Добрый день еще раз всем. Здоровый разговор в прямом эфире. И сегодня у нас интересная тема, интересный гость в студии. Мы поговорим о развитии частной медицины в республике, в городе Ижевске. И, конечно, как всегда, ждем ваших, может быть, каких-то комментариев, вашего мнения по поводу как раз частной медицины. И сегодня пригласили в студию Михаила Александровича Копосова, главного врача клиники медицины. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, радиослушатели. Спасибо большое радио «Комсомольская правда», что пригласили меня, тем более в преддверии Дня медицинского работника. Очень приятно находиться в студии и участвовать в этом разговоре.
Да, я хочу представить мою коллегу Ксению Вахрушеву. Меня зовут Марина Верлачева, да. И, как еще раз напомню, номер телефона наш 94-50-94, поэтому также подключайтесь к нашему разговору. Ну, давайте, наверное, вообще начнем с того, что как сейчас развивается вообще частная медицина, насколько это перспективное, что ли, направление, и как вы считаете, как в дальнейшем вообще будет происходить это развитие частных клиники?
Вы знаете, интересно само определение частная медицина, потому что во всем зарубежном мире не выделяют отдельную частную медицину, коммерческую медицину или иную медицину. Есть система здравоохранения отдельной страны или ряда стран, потому что сейчас активно развивается трансграничное общение. Только в нашей стране и, может быть, в других странах выделяют почему-то отдельные подсистемы, и это правда. У нас есть отдельная частная система здравоохранения, отдельная государственная система здравоохранения и выделяют еще отдельно ведомственную систему здравоохранения. По крайней мере, последний раз министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сказала, что нам действительно нужно прекращать говорить о разных системах. У нас единая система здравоохранения с разными источниками оплаты медицинской помощи. Если мы говорим об оплате за услуги медицинской помощи государством, то значит это обязательное медицинское страхование. И если гражданин платит за свои услуги самостоятельно, то, естественно, это коммерческий сектор. Есть еще подвид коммерческого сектора – это добровольное медицинское страхование, когда за медицинские услуги оплачивает сам работодатель. А ведомственные учреждения здравоохранения, естественно, за них оплачивает все медицинские услуги то учреждение, кому принадлежит данная конкретная больница. В связи с этим частный сектор здравоохранения, он действительно развивается, и последняя статистика Бизнесстата говорит о том, что рост денежной массы в частном секторе здравоохранения растет. За последний год он вырос больше, чем на 10%.
Ну, говорят, что он растет не за счет того, что больше стало пациентов, а за счет того, что услуги просто подорожали.
И за счет этого в том числе. Но на самом деле статистика говорит за то, что покупательский спрос людей, к сожалению, падает, и за счет этого действительно произошел с точки зрения количества посещений некий отток. Отток этот произошел, как не прискорбно говорить, в теневой сектор здравоохранения. То есть теневым сектором принято называть, когда пациент расплачивается с доктором или с медицинской организацией, минуя легальные пути оплаты. Угу. Вот, поэтому частная система здравоохранения, она, на мой взгляд, будет развиваться дальше, будет формироваться какое-то партнерство с государственной системой здравоохранения. Сейчас можно модно говорить о государственно-частном партнерстве, это направление тоже будет расти. Поэтому в целом я думаю, что система здравоохранения как таковая в стране будет развиваться.
Михаил Александрович, вот вас не было в Ижевске 15 лет, вы жили в Москве. Вы когда приехали в Ижевск, вот как вам вообще рынок частных медицинских услуг? Много их у нас в Ижевске, мало? И вообще есть куда развиваться частным медицинским клиникам?
Ну, знаете, есть такая присказка, что большинство регионов отстает от федеральных городов на 5-7 лет, да, в зависимости от региона. Соответственно, здесь, наверное, то, что было порядка 7 лет назад в Москве или в Санкт-Петербурге, когда открываются небольшие частные медицинские центры, открываются на первых этажах жилых домов, они небольшие, представлены несколькими докторами. Есть более крупные медицинские центры, есть совсем большие медицинские центры. Вот такое расслоение, да, сейчас сейчас происходит в Ижевске. И действительно, моя гипотеза, что в ближайшие 3-4 года количество частных медицинских центров будет увеличиваться в Ижевске.
Еще увеличиваться,
да. Будут открываться небольшие медицинские центры, будут развиваться сетевые бренды, которые у нас есть уже в республике.
Или все-таки уже закрепятся больше те клиники, которые сейчас на слуху, и уже которые там имеют своих посетителей, например. Вы считаете, что еще больше будет вот конкуренция, что ли, как называется? Угу. Кто конкурирует уже с такими известными?
Да, конкуренция.
Будет конкуренция.
Да, однозначно будет усиливаться конкуренция. То есть будут, безусловно, открываться и те игроки, которые уже есть в рынке, либо будут расширять площади, либо будут открывать филиалы, либо и параллельно с этим будут появляться новые игроки, безусловно. Uh-huh. То есть будут открываться медицинские центры, возможно, на этот рынок будут приходить федеральные компании, и у нас уже есть такие примеры сейчас, на самом-то деле на рынок активно заходят компании федеральные, которые занимаются гемодиализом, да, есть клиники, которые занимаются лабораторными услугами. Как мы знаем, там буквально недавно на рынок Ижевской и Удмуртской республики зашла лабораторная сеть из соседнего региона, из Кирова. Вот, у нас есть представительство и лаборатории инвитро, например, да, то есть есть федеральные игроки, и я думаю, что они будут появляться на рынке Удмуртии в дальнейшем.
А на кого рассчитаны эти частные клиники? То есть вот можно ли какой-то, я не знаю, там срез или портрет, скажем так, человека, который вот, на которого они рассчитаны?
Вы знаете, есть разные поведенческие модели получения услуг в частных медицинских центрах. Есть пациенты или клиенты, может быть, кому-то коробит слух понятие клиенты, но на самом деле медицина – это сфера оказания услуг. Вот как бы мы не хотели это произносить, но это так. Так вот, есть пациенты, которые получают разовые медицинские услуги, которые либо ограниченно доступны в системе обязательного медицинского страхования, либо совсем недоступны в системе. Но при этом они базово лечатся все-таки в муниципальных или федеральных учреждениях здравоохранения. Есть поведенческая модель, когда пациенты обслуживаются только в частных клиниках, они их меняют, они, безусловно, ищут какого-то своего врача. И у нас есть такие примеры, когда у нас обслуживается пациентка, например, у врача-гинеколога, а к врачу-терапевту она идет в соседнюю клинику или к конкуренту. И есть поведенческая модель, когда пациенты обслуживаются только в одном медицинском центре, но, к сожалению, в Ижевске нет частных учреждений здравоохранения, которые бы покрывали 100% потребность в оказании медицинской помощи. И, естественно, жители города Ижевска и Удмуртии вынуждены миксовать получение медицинской помощи. Поэтому в зависимости от поведенческой модели это абсолютно разные категории граждан. Есть и маленькие пациенты, когда мамы и родители приводят их к нам. Есть и пожилые люди, которые получают у нас разовые услуги или серию услуг, если за них оплачивают, как правило, работающие дети. Вот. Здесь выделить какую-то категорию сложно, наверное, но стоит предположить, что все-таки это платежеспособная группа граждан, потому что мы оказываем услуги либо за наличный расчет, либо через систему добровольного медицинского страхования. Иных источников поступления денежных средств у нас нету.
Вот как раз по поводу, если денег говорить, то многие опасаются, что как раз частные клиники, они настроены на то, чтобы зарабатывать деньги, и вроде все делают для того, чтобы, когда человек приходит, выписывать массу анализов, каких-то еще вариантов, и поэтому много оставляет средств. Но мы об этом еще поговорим, у нас сейчас небольшая пауза. Я напомню, что Михаил Александрович Копысов, главный врач клиники Медицея, сегодня у нас в студии. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, то ждем их, как всегда, на наш телефон 94 50 94. В эфире, друзья, и напомню, что наш сегодня здоровый разговор о развитии частной медицины у нас в городе, в республике, в студии Михаил Александрович Копысов, главный врач клиники Медицея. Еще раз напомню, телефон 94-50-94, также можете подключаться к нашему разговору. Так вот, по поводу того, что многие опасаются, что когда ты приходишь в частную клинику, ты можешь столкнуться с тем, что тебе выпишут огромное количество анализов, может быть, которые не нужны, и все это сделано для того, чтобы, ну, побольше заработать на клиенте. Вот как с этим вопросом?
Знаете, эти опасения не беспочвенные. Частная система здравоохранения начала зарождаться, как принято сейчас говорить, в лихие 90-е. Естественно, тогда никто не думал о долгосрочной перспективе, а все пытались заработать в моменте. Сейчас ситуация на рынке значительно меняется, и те игроки, которые по-прежнему остались в рынке, они думают о долгосрочной перспективе, о том, как же сохранить лояльного клиента. Как мы с вами обсудили выше, рынок исчерпываемый, и количество клиентов, пациентов, кто может воспользоваться частной системой здравоохранения, очень ограничено. Ключевая задача медицинского бизнеса – сохранить лояльность человека, лояльность пациента, лояльность клиента, а сохранить в современном мире можно только через качественное лечение, потому что никакие маркетинговые акции, никакие красивые стены и никакая красивая мебель не оставит человека клинике в конкретной, если ему не помогли. Поэтому действительно сейчас все менеджерские направления направлены именно на то, чтобы действительно врачу помочь оказывать качественную медицинскую помощь. Дело в том, что в нашей стране, к сожалению, нету ни стандартов обучения врача медицинской специальности, а самое главное, нету стандартов оказания медицинской помощи. Все говорят о пресловутых медико-экономических стандартах, но на самом деле это не стандарт, как лечить человека, а это стандарт, как правильно посчитать стоимость медицинской услуги, не более того. Угу. Сейчас вот буквально в первом чтении в Государственной Думе проходят изменения законопроекта о том, чтобы ввести в клиническую практику работы врачей так называемые клинические рекомендации. Это действительно очень ценные документы, которые создаются профессиональным сообществом под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Таких клинических рекомендаций сейчас на данный момент около 1000.
Можно поподробнее? Вот я немножко не понимаю, это что это? Угу. Это какой-то документ, по которому может сам клиент как-то ориентироваться или что это?
На самом деле клинические рекомендации – это, как правило, большой труд. Труд, который основан на исследованиях, научных. Как правило, эти научные исследования взяты из-за рубежа, потому что науки медицинской, к сожалению, в России уже нет. И, соответственно, часть клинических рекомендаций просто-напросто переводные. То есть там содержится непосредственно описание конкретной болезни, почему она может произойти, какая эпидемиология этой болезни, то есть распространенности, кто и болеет. Там рассказано о причинно-следственных связях. И там, естественно, даются конкретные рекомендации, как диагностировать это заболевание или этот симптом, и как его лечить. То есть там есть конкретные пошаговые действия конкретного доктора, если он заподозрил тот или иной симптом. Это очень большой труд, который действительно создан профессиональными сообществами в нашей стране или просто переведен или добавлен под современные реалии. И это можно рассматривать как инструкцию к действию. Есть только большие ограничения по внедрению. Почему неким образом опасаются внедрения клинических рекомендаций? Потому что, когда есть стандарт, то его должны врачи исполнять. Для того, чтобы его исполнять, должны быть силы и средства. Что это значит? Мы с вами находимся в 21 веке, и сейчас по статистике порядка 80% медицинских решений принимается на основе консультаций других специалистов, лабораторных исследований и инструментальных исследований. То есть у врачей должны быть современные методы диагностики. Для того, чтобы они были, это дорогостоящее оборудование. Для того, чтобы соблюдать стандарт, значит, все клиники на территории Российской Федерации должны быть плюс-минус одинаково оснащены. Либо так должна быть организована система оказания медицинской помощи, что если конкретном учреждении нету конкретного метода диагностики, значит, есть путь, как этого пациента перевести в другое лечебное учреждение и там ему оказать квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому стандартизация несет за собой массу иных изменений в системе здравоохранения. Это увеличение финансирования, и второе – это, безусловно, современное обучение докторов, потому что нужно уметь пользоваться клиническими рекомендациями, нужно уметь правильно работать на современном оборудовании, нужно по-иному совершенно изменять клиническое мышление докторов.
То, что сейчас вы рассказываете, просто это мы практически стоим только еще на пороге, да, этих изменений.
По сути дела, да, так как сейчас только клинические рекомендации будут носить обязательный характер. Посмотрим, чем это закончится. Да, прошло только первое чтение. Безусловно, к клиническим рекомендациям у докторов, у практикующих есть вопросы на предмет их исполняемости, но мне кажется, что мы с чего-то должны начать изменяться в этой стране, да, и мне кажется, это хороший повод как-то медицину и объем оказания медицинской помощи привести в рамки.
Ну, просто как-то какая-то защищенность тоже пациента, потому что ведь многие жалуются на то, что, например, неквалифицированная помощь, ну, даже в частной клинике, да, и еще при этом дорогостоящая. То есть как-то вот я в эту сторону, как клиент, все-таки больше рассматриваю.
Ну, все-таки не ответили, Михаил Александрович, на вопрос. Вот когда приходит пациент, и ему назначают кучу анализов и обследований, ему-то что делать? Ему-то как вот себя защитить?
Где ему посмотреть платить какую-то какую-то тоже норму какие-то, список, чтобы... Да, список там понятно, да, что это, что нужно, что не нужно.
Знаете, есть хорошая шутка, сейчас гуляющая в Фейсбуке, о том, что если вы получили первичный диагноз в Гугле, то за вторым мнением просьба обращаться в Яха. Вот, поэтому на самом-то деле, где посмотреть, большой вопрос. Почему? Потому что интернет сейчас сквозит недостоверной информацией. Имеется в виду бытовой интернет, назовем это так. Сквозит недостоверной, некачественной информации, зачастую очень сложной. И сейчас приходят пациенты, которые уже знают о своем диагнозе, и у врача уходит достаточное количество времени для того, чтобы пациента как-то переубедить. Для того, чтобы действительно ответить на ваш вопрос, мне кажется, есть косвенные критерии качества оказания медицинской помощи. Ну, например, я когда получаю какую-то новую услугу, я захожу на сайт компании и смотрю, насколько информация на этом сайте компании предоставлена качественно, доступно, понятно. И, соответственно, это у меня зарождает либо доверие к этой компании потенциальное, либо, наоборот, я ухожу с этой страницы и никогда не обращаюсь к этой компании. Второе. Легитимным атрибутом оказания качественной медицинской помощи является лицензия. То есть, если вы видите на сайте компании лицензию, где перечислены виды деятельности, по которой вы собираетесь лечиться, то, соответственно, скорее всего, у этой компании есть достаточный спектр оборудования и специалистов, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Третье. Не стесняйтесь задавать вопросы на приеме у врача. Когда вы приходите и спрашиваете у доктора, почему, доктор, вы мне назначаете данные исследования, а для чего мне необходимо их выполнить, вы слышите либо аргументированные ответы, либо слышите, вы знаете, я доктор в белом халате, я знаю лучше, чем вас, идите и делайте то,
что
я вам
назначу. То есть это должно сразу насторожить? Но имеется в виду сразу как-то, если так отвечает человек, то это непрофессионально, вот это как вот вы...
Я не могу сказать, что это непрофессионально, да, это же вопрос, располагает или не располагает тебя к доктору, да, то есть сейчас, вы знаете, есть доктора, которые... Сейчас что ценится вообще в докторах, если уж мы ушли в эту тему? Первое – это профессионализм, то есть то, что доктор должен знать и уметь как врач, как носитель профессии врач. Второе, он должен обладать качественными коммуникативными навыками. То есть я могу на самом-то деле много чего знать, но могу не донести эту информацию до пациента. И это на самом-то деле ахиллесова пята нашей медицины. Потому что доктор может обладать регалиями, степенями, званиями, но при этом ты приходишь, и он, насупившись на тебя, смотрит, и непонятно, он думает, что то ли умрешь ты скоро, то ли ты ему не нравишься, то ли еще почему-то.
Да хоть бы разговаривал, еще напишет что-то, что непонятно.
А еще знаете, какая штука? Доктора не разговаривают, они пишут. Вот ты приходишь на прием, и он утыкается в карту, да, и пишет, да, но кстати, тебе ничего не рассказывает. И еще при этом ты потом ничего не можешь прочитать, то, что доктор написал.
Ну вот я думаю, вообще... что в частных клиниках-то, наверное, все равно за этим следят, это, понятно, государственные
там говорят чуть больше, чем в государственных, но все равно очень много пишут.
Хорошо, мы сейчас этот вопрос тоже пообсуждаем, у нас опять пауза, друзья. Мы вернемся в студию, продолжим разговор. Слушайте нас. Дорогие друзья, представлю нашего гостя Михаил Александрович Копысов, главный врач клиники Медицея в нашей студии сегодня. И у нас еще есть вопросы к нашему гостю.
Да, но только надо напомнить наши контакты. Мы давно уже их не напоминали.
Да, давайте напомним. 94-50-94. Друзья, сами ходите ли вы в частные клиники? Как относитесь к тому, что сейчас вообще в Ижевске происходит? Доверяете ли врачам? И вообще, что считаете, что необходимо, например, изменить, может быть, и в самой системе частного этого медицинского обслуживания? То есть, пожалуйста, вот прямо сейчас у нас гость, который имеет непосредственное отношение к медицине, вы можете какие-то свои отзывы, может быть, вопросы задавать сейчас в прямом эфире.
Михаил Александрович, а вот вопрос такой. Может ли пациент к вам прийти и получить какую-то медицинскую услугу по полису ОМС?
На данный момент нет, потому что мы оказываем медицинские услуги только за наличный расчет и через систему обязательного медицинского страхования. Система обязательного медицинского... добровольного медицинского страхования, извините, я оговорился. Система обязательного медицинского страхования у нас в стране формируется через... наше с вами налоговое отчисление. Мы с вами платим в фонд обязательного медицинского страхования 5,1% по сути это дело с всего, что мы с вами получаем. Вот как раз перед эфиром меня этот вопрос интересовал, и я посчитал, если, например, работник в городе Ижевске в среднем получает 30 тысяч рублей на руки, то мы с вами налогов именно только на здравоохранение, фонд обязательного медицинского страхования, в год отчисляем на 21 600 рублей. А я лично, как гражданин, за последние 8 лет ни разу не обращался в муниципальное учреждение здравоохранения. Но этими деньгами я реально не воспользовался, хотя налоги заплатил. На самом деле система страхования, она правильная и здравая, она используется во всех цивилизованных странах по одной простой причине, что в системе здравоохранения здоровый платит за больного, работающий платит за неработающего и тому и тому подобные вещи. Вот так формируется система обязательного медицинского страхования. Почему мы в ней не участвуем на данный момент, попробую вам рассказать. Дело в том, что система обязательного медицинского страхования за последние несколько лет претерпела свои изменения, и сейчас платится тариф за одного прикрепленного. То есть, если раньше я мог получать услуги в разных муниципальных учреждениях здравоохранения, и за это государство за каждую услугу платило какие-то деньги, то сейчас используется подушевый принцип, когда я пишу заявление о необходимости или желании обслуживаться в конкретной поликлинике на имя главного врача, главный врач его подписывает, и тем образом я прикрепляюсь к конкретной поликлинике, и за этим прикреплением следуют деньги из фонда обязательного медицинского страхования. Для того, чтобы получить услугу в другом учреждении здравоохранения, в этом случае я должен получить направление из своей поликлиники. И тогда в этот момент фондодержатель, то есть тот, кто получил деньги от фонда обязательного медицинского страхования, расплачивается за отдельные услуги с другим учреждением здравоохранения. Вот если схематично, то оказание, она чуть сложнее, но если схематично, то происходит таким образом. На самом деле мы тарифы за одного прикрепленного крайне низки. И мы на те тарифы, которые платит государство сейчас за оказание медицинской помощи, не можем оказать квалифицированную медицинскую помощь нашим пациентам. Наши расчеты показывают, что если посчитать в среднем, сколько пациент потребляет услуг в одном учреждении здравоохранения, то все, что выделяет государство, ниже даже себестоимости оказания медицинской помощи, не говоря о том, что мы как учреждение должны зарабатывать, а зарабатываем мы ровно для того, чтобы обучать наших врачей, для того, чтобы покупать современное оборудование и для того, чтобы создавать условия для получения качественной медицинской помощи. Поэтому есть еще одна форма сотрудничества с государством, это так называемое ВМП. Эта аббревиатура расшифровывается, она как высокотехнологичная медицинская помощь. Это иной источник поступления денежных средств. он оплачивается субъектом Российской Федерации, в данном случае Удмуртской Республикой. Это бюджетные деньги, они выделяются не через фонд обязательного медицинского страхования, они проходят через них, но по отдельной статье, будем так говорить. И этот вид помощи действительно очень привлекателен и интересен, потому что, когда в свое время создавался именно данный вид оплаты услуг, там действительно были выполнены серьезные медико-экономические расчеты. То есть, действительно, люди сели и посчитали, сколько же реально стоит выполнение того или иного вида помощи. ВМП касается в основном оперативных вмешательств, в основном. То есть, еще раз говорю, когда создавался этот вид оплаты услуг, действительно, люди грамотные посчитали, сколько это стоит. В связи с этим тариф на оказание услуги ВМП, он действительно покрывает всю себестоимость и даже позволяет несколько зарабатывать медицинскому учреждению в пределах где-то 5-10% для того, чтобы, опять же, развиваться. Данный вид помощи получают пациенты через систему квотирования. Систему квот распределяет определенная комиссия, которая подчинена Министерству здравоохранения субъекта Российской Федерации. Эти квоты распределяются тем или иным образом между муниципальными учреждениями здравоохранения и частной системой здравоохранения.
Ну, сложно получить частной медицине эти квоты?
Довольно сложно получить их. Это связано и с системой лицензирования, потому что нужно пройти определенный процесс получения разрешительного документа в виде лицензии. Потом необходимо доказать, что ты действительно можешь оказывать данную медицинскую помощь, заполнив специальные документы и направив заявку. И дальше уже каким-то образом эта система квот распределяется между всеми участниками рынка.
Угу. То есть, насколько я понимаю, сложно доступная пока система.
Пока сложно доступная, но в данной ситуации можно понять и государство.
Ну, я понимаю, частные клиники заинтересованы в том, чтобы участвовать в этой системе и... Как-то рассматривать вопрос, чтобы все-таки вас тоже включали.
Да, да, мы заинтересованы в этом виде помощи, потому что это расширяет наши возможности, и это реально
позволяет... Ну и учитывать, если, например, частные клиники, как правило, заботятся об оборудовании, и, в общем-то, достаточно серьезные закупают и оборудование, и, в общем-то, есть возможности, да, чтобы это делать.
Да, высокотехнологичные,
да,
высокотехнологичные медицинские помощи, да, совершенно верно.
Хорошо, но если говорить еще про частные клиники, да, интересно, что каких специалистов не хватает сейчас?
Вы знаете, я для интереса посмотрел статистику, открытую в бизнес-стате. Не знаю, насколько они интересные цифры, но в качестве сравнения. Обычно меряют насыщенность врачами на 1000 населения, да? Вот три цифры посмотрел. Тюменская область – это область, где живут самые счастливые жители нашей страны. Вообще, да, по статистике, это самый счастливый регион в нашей стране. Я просто взял, сколько же у них врачей. У них 17,7 на 1000 населения. В нашей дружественной соседней республике, в Кировской области, 5,5. В нашей родной Удмуртской республике 4,8 врача на 1000 населения.
Подождите, то есть счастливее те, кто, у кого больше врачей, что ли?
Я не знаю, как относиться к этим цифрам, потому что да, это неким образом, опять же, средняя температура по больнице. Ну, то есть, говорить о том, что количество врачей как-то влияет на качество, ну, наверное, как-то влияет, но очень-очень-очень косвенно, да? Потому что надо смотреть на статистику смертности, заболеваемости, выживаемости, излеченности. И сейчас еще используется в статистике очень важный критерий удовлетворенности. Именно удовлетворенности пользователей системы. То есть, в данном случае, нами, жителями республики, да? Потому что мы работаем ради людей. Так вот, условно говоря, критерий удовлетворенности, а как я чувствую себя комфортно при соприкосновении системы здравоохранения, тоже является измеримым вот на данный момент. Возвращаясь к вашему вопросу, на самом-то деле нам в целом не хватает качественных врачей, неважно по какой специальности. Любая специальность, она высоко востребована. Как только приходит доктор с горящими глазами, который действительно хочет развиваться, который хочет грамотно и качественно лечить людей, в этом случае мы пытаемся построить с ним сотрудничество. И вы, наверное, заметите, что в разных клиниках развиты те или иные направления. Так вот, поверьте мне, что зачастую это связано не с тем, что сидят маркетологи и смотрят рынок, что больше востребовано, что меньше востребовано. На самом деле это зависит от того, а на твоем жизненном пути менеджера встретился профессиональный доктор с горящими глазами или не встретился. Вот как только приходит к тебе доктор, у которого действительно по-хорошему хотят глаза, это не человек, который хочет вот в моменте заработать денег, а хочет проявить свои навыки и умения, вот в этом случае мы готовы инвестировать в данное направление медицины и активно сотрудничать с этим доктором. В связи с этим у нас есть как раз в медицине несколько центров так называемых экспертиз. Нам повезло, например, там, с врачами-гастроэнтерологами, нам повезло с врачами-гинекологами, вот, нам повезло с врачами-терапевтами. Но повезло с точки зрения того, что есть действительно лидеры направлений, с которыми интересно развиваться. У нас глубоко развита отоларингология, например, да, вот, и еще несколько направлений. Сейчас мы, например, там развиваем направление головокружения и головной боли. Что такое центр экспертиз? Центр экспертиз – это когда пациент, клиент может получить услугу от первичного приема врача, заканчивая сложной диагностической или лечебной помощью. Значит, для этого у нас есть специальное оборудование, значит, для этого у нас прописана логистика, значит, для этого есть у нас врачи смежных специальностей. И вот мы как раз эти цепочки пытаемся выстраивать в нашем медицинском центре. Это одна из ключевых задач сейчас нашего бизнеса, как можно глубже сделать оказание медицинской помощи, чтобы пациент получал высококачественную современную медицинскую помощь. Поэтому сказать конкретно кого очень сложно, да, на данный момент не хватает, нам просто не хватает горящих глаз отдельно взятых докторов.
Хорошо, ну, на такой оптимистичной ноте мы, ну, вернее, на этой ноте мы закончим наш эфир, друзья. Ну, было интересно послушать, конечно, и ну, надеемся, что те проблемы, которые сейчас стоят вообще перед здравоохранением, и вот мне понравилась эта система удовлетворенности, каким образом ее отслеживают, кнопки, как в Сбербанке, понравилось или не понравилось. Хорошо, спасибо вам большое. Михаил Александрович Копусов, главный врач клиники медицины, был сегодня у нас в гостях. Думаю, что мы еще с вами повидаемся. Да, и всем спасибо, кто нас слушал. Ксения Вахрушева и Марина Рылачева были в эфире. И завтра тоже у нас интересный эфир будет по поводу фонда капитального ремонта. Тоже какие-то особенности мы завтра поговорим. Поэтому включайте нас в 13:05. До свидания.